26 сентября 1716 года Алексей выехал из Петербурга на Ригу. С ним были Афросинья, брат ее Иван Федоров и трое слуг. Царевичу было мало тех денег, какие он получил в Петербурге на дорогу в Копенгаген, и потому в Риге он занял у оберкомиссара Исаева 5000 червоных и 2000 мелкими деньгами. Из Риги Алексей отправился на Либаву. Не доезжая 4 миль до этого города, он встретил тетку свою, царевну Марию Алексеевну, которая возвращалась с Карлсбадских вод. Царевич остановился, сел в карету к тетке и имел с нею любопытный разговор. «Еду к батюшке», — объявил царевич. «Хорошо», — отвечала царевна, — «надобно отцу угождать, то и Богу приятно». «Чтоб прибыли было, когда б ты в монастырь пошел?» «Уж не знаю», — сказал царевич, — «буду угоден или нет?» «Уж я себя чуть знаю от горести, я бы рад куда скрыться». При этих словах он заплакал. «Куды тебе от отца уйтить? Везде тебя найдут», — сказала тетка. Царевич остановился и не сказал ни слова о деле, которое лежало у него на сердце. Тут царевна начала говорить о своем деле, которое лежало у нее на сердце. Дочь Милославской, она осторожным поведением своим умела до сих пор предохранить себя от братней опалы, умела скрывать свои чувства, но тут не считала нужным скрывать. Она не могла переносить новой женитьбы брата. Считала первый брак единственно честным и законным, стояла за Евдокию, как, наоборот, дочь Нарышкиной, царевна Наталья, была против Евдокии. Царевна Мария, естественно, была за Алексея, но ее оскорбляло в нем равнодушие к матери, эгоизм, постыдная трусость, какие он обнаруживал в этом случае. Тетка была мужественнее племянника. Она стала упрекать Алексея. «Забыл ты, мать, не пишешь и не посылаешь к ней ничего. Послал ли ты после того, как через меня была посылка?» «Послал», — отвечал царевич, имея в виду 500 рублей, отданные Дубровскому. Царевна принудила племянника написать матери маленькое письмецо. «Я писать опасаюсь», — говорил Алексей. «А что?» — возражала царевна. «Хотя б тебе и пострадать, так бы нет ничего. Ведь за мать, не за иного кого». «Что в том прибыли?» — говорил Алексей. «Что мне беда будет?» А ей пользы из того не будет ничего. В этих словах высказался весь человек, один из тех людей, которые способны приводить резоны, что ни для кого нет пользы от исполнения обязанности, тогда как другие сильные нравственные люди исполняют обязанность, не думая, считая бесчестным ставить вопрос, будет ли от этого какая кому польза. «Жива матушка или нет?» — спросил нежный сын. «Жива», — отвечала тетка. И было откровение ей самой и иным, что отец твой возьмет ее к себе, и дети будут. А таким образом? Отец твой будет болен, и во время болезни его будет некое смятение, и придет отец в Троицкий монастырь на Сергиеву память. И тут мать твоя будет же, и отец исцелеет от болезни и возьмет ее к себе, и смятение утишится. И Петербург не устоит за нами, быть ему пусту, многие о сем говорят. От Евдокии разговор перешел, естественно, к Екатерине. «У нас, — говорила царевна, — осуждают отца твоего, что он мясо ест в посты. То нет ничего, то пуще, что он мать твою покинул. У нас архиереи дураки, это ни во что ставят и поминают эту царицу особливо. Иов новгородский, труся, сие делает. Иноземцы, то есть малороссияне, знают лучше божественное писание. Дмитрий да Ефрем и Рязанский. Также и князь Федор Юрьевич Рамадановский при объявлении царицы, то есть когда Екатерина была объявлена царицею, не благо сие приняли, к тебе они склонны. Когда и прежде царевич начинал хвалиться добрым расположением к себе царицы Екатерины, то царевна Марья возражала: «Что хвалишься? Ведь она не родная мать. Где ей так тебе добра хотеть? Повидайся с Кикиным, он желает тебя видеть», — сказала, между прочим, царевна племяннику. Это свидание было в Либаве. «Нашел ли ты мне место какое?» — спросил царевич Кикина. «Нашел. Поезжай в Вену к цесарю, там не выдадут». Сказывал мне Веселовский, что его спрашивают при дворе, за что тебя лишают наследства. И я ему сказал: «Ведаешь ты сам, что его не любят, и чаю для того больше, и не для чего иного». И как я уверился, что он, Веселовский, в отечество не намерен возвратиться, того ради стал я с ним говорить смелее и спросил его про тебя. «Как он сюда приедет, примут ли его?» И он мне сказал: «Я поговорю с вице-канцлером Щенборном, он ко мне добр». И по нескольком времени сказал, что он Щенборном говорил. И он цесаря спрашивал в разговоре, и цесарь говорил, что он примет его, как своего сына, и чаю даст 1000 по 3 гульденов на месяц. Царевич спросил Кикина: «Зачем ты в Вену ездил, для меня или для чего иного?» «Мне, — отвечал Кикин, — иного дела не было, кроме тебя. А спросился я у царевны Марии Алексеевны побывать в Вене для своих нужд, и она мне приказала уговаривать Прозоровского, чтоб возвратился. Если отец к тебе пришлет кого-нибудь уговаривать тебя, то не езди, он тебе голову отсечет публично». Царевич спросил: «Когда ко мне будут присланы в Гданск или Королевец, что мне делать?» Кикин отвечал: «Уйди ночью один или возьми детину одного, а багаж и людей брось. А если 2 будут присланы, то притвори себе болезнь, и из тех одного пошли наперед, а от другого уйди. Когда бы письма от батюшки не было, как бы мне уехать?» — говорил царевич. Кикин отвечал: «Я хотел таким образом сделать, чтоб ты сказал, что сам едешь к отцу, и так бы ушел. Отец тебя не пострижет ныне, хотя б ты хотел. Ему князь Василий Владимирович Долгорукий приговорил, чтоб тебя при себе держать неотступно и с собою возить всюду, чтоб ты от волокиты умер, понеже ты труда не понесешь». И отец сказал: «Хорошо так». И рассуждал ему князь Василий, что в чернечестве тебе покой будет, и можешь ты долго жить. И по сему слову я дивлюсь, что давно тебя не взяли, и ныне тебя зовут для того, и тебе, кроме побегу, спастись ничем иным нельзя». Царевич сказал Кикину о своем разговоре с камердинером Иваном Афанасьевым. Это очень обеспокоило Кикина, тем более что Афанасьев знал об его участии в деле. Чтобы не иметь такого опасного свидетеля в Петербурге, Кикин стал просить царевича написать Афанасьеву, чтобы ехал к нему. «Когда Ивана в Петербурге не будет, — говорил он, — то ниоткуда пронестися сему. Кроме нас двоих с ним никто не ведает, а меня в Петербурге при тебе не было, то на меня и подозрения не будет. А если Иван в Петербурге будет, то небезопасно, чтобы не промолвился с кем». «Думаю, что Иван не поедет», — сказал на это царевич. Тогда Кикин придумал другое средство. «Ты напиши другое письмо, будто у тебя с ним речей никаких о сем не было. А бежать ты вздумал в пути, чтобы он, взяв вещи алмазные, ехал, а я велю ему то письмо подать князю Меньшикову, будто бы он твою тайну открыл, то им разыскивать не будут». Царевич написал письмо. «Иван Афанасьевич, по получении сего письма поезжай ко мне, понеже я взял свое намерение, что где не жить, а к вам не возвратиться, для немилости вышних наших, а который еще к прежним в подтверждение в Риге получил письмо из Копенгагена, а что не взял я вас с собою, понеже немалого к сему намерения не имел, а ехать тебе надлежит в Гамбург, и там осведомиться о мне. Я вам истину пишу, что не имел намерения. Когда бы имел, то бы тебя взял силою. Хотел взять и учителя, только он сам меня просил, чтобы остаться». Кикин уговорил царевича написать и другое письмо князю Василию Владимировичу Долгорукому с благодарностью за любовь. «Если на меня суспет подозрение, о твоем побеге будет, то я объявлю письмо твое, князю Василию писанное, и скажу. Знать он с ним советовал, что его благодарит, я сие письмо перенял». Мы видели, каким образом Кикин возбудил в царевиче раздражение против князя Василия, рассказавши, как Долгорукий советовал царю держать сына при себе, чтобы его уморить волокитою. Царевич написал письмо. «Князь Василий Владимирович, благодарствую за все ваши ко мне благодеяния, за что при моем случае должен отслужить вам». Царевич рассказал Кикину о своем разговоре с Меньшиковым при отъезде об Афросинье. Меньшиков спрашивал его: «Где ты ее оставляешь?» «Возьму до Риги и потом отпущу в Петербург», — отвечал Алексей. «Возьми ее лучше с собою», — сказал Светлейший. Этот рассказ возбудил в Кикине мысль: «Нельзя ли кинуть суспет и на Меньшикова? Напиши», — говорил он царевичу, — «письмо к Меньшикову, чтобы Ивану Афанасьеву дал подвод и отправил бы его, да благодари, что присоветовал взять девку с собою. Может быть, что князь покажет твое письмо отцу, и он будет о нем иметь суспет». Устроивши все таким образом, Алексей расстался с Кикиным. Кикин приехал в Петербург с жалобами на царевича. Действительно ли он имел причину жаловаться или выдумал ее? По приезде в Петербург Кикин послал за Иваном Афанасьевым и начал разговор вопросом. «Есть ли у тебя с дороги от царевича письмо?» «Нет», — отвечал тот. «Я с ним виделся», — продолжал Кикин. «И на меня царевич что-то очень сердит, сказал, будто я с Долгоруковым его продаю, а каким образом, о том ничего не сказал. Поговорил немного со мной и скоро от меня поехал. Только сказал, что к тебе писано, чтоб ты за ним поехал. Приказал же тебе сказать, чтоб ты то письмо с собою взял, которое к нему от отца пришло, и велел тебе ехать осторожно, чтобы ты не попался навстречу царскому величеству. Буди послышишь, что государь едет, в те поры отъезжай в сторону и ожидай, как проедет. Не слыхал ли ты, Иван, от царевича, за что он на меня сердит? Что в дороге со мной сердито говорил? Сему я очень удивляюсь. Или не слыхал ли каких обо мне разговоров?» «Не слыхал», — отвечал Афанасьев. Разумеется, Кикин мог нарочно говорить Афанасьеву, что царевич сердит на него, Кикина. «Если Афанасьева возьмут и станут спрашивать, то показание о неприязненных отношениях между царевичем и Кикиным может быть полезно последнему. Мы увидим, как впоследствии Кикин действительно настаивал на этих неприязненных отношениях для своего оправдания. Но, с другой стороны, могли быть действительно причины неудовольствия, заключавшиеся кроме подозрительного поведения Кикина и в самом характере Алексея. Он бежит из России за границу, чтобы не выбирать между монастырем и невыносимым для него положением при отце. Но бежать разве легкое дело? Как бежать? Куда? Если скоро узнают и поймают. Если и не поймают, то как примут на чужой стороне чужие люди? Как жить?» Все эти вопросы должны были сильно тревожить и раздражать Алексея. Встречается человек, присоветовавший бегство, и Алексей срывает на нем свое сердце, тем более, что Кикин, указывая, куда ехать, не сказал ничего верного. «Хорошо примут, не выдадут, будут давать деньги на содержание, но это все одни предположения Кикина и Веселовского, ничто не приготовлено. Трудное и опасное дело ничем не облегчено, а труда, физического труда, более всего боялся Алексей. Ему говорят, что отец вызывает его к себе, чтобы заморить волокитую. А теперь впереди разве не волокита? И где ей конец? Что из всего этого будет?» Через несколько дней после разговора с Кикиным Афанасьев получил письмо царевича, где тот писал, чтобы камердинер ехал за ним немедленно и нагонял в Данциге. Афанасьев объявил письмо Меншикову, и тот отпустил его, дав паспорт и подорожную. Опасный человек уехал. Кикин мог спокойнее дожидаться развязки. Но Афанасьев скоро возвратился. Он нигде не мог сыскать царевича. Царевич внезапно уехал из Петербурга. Говорили, что поехал к отцу, но вот уже прошло много времени, и не слышно, приехал ли он к царю и что при нем делает. Это сильно беспокоило близких людей. Московский духовник Яков Игнатьев писал письмо за письмом. «Молю тебя, премилостивого моего, аще ли не подлежит тайне, и достоин ничтожность моя ведения, помилуй, уведоми меня. Часого ради, скоро поятое от Петербурга отшествие твое. И все ли во здравии, его благополучности, и не есть ли якого гнева излияния на тя? И какому делу определенность тебе, и в радости ли, и в веселии, дабы и нам, ничтожным, сицевое слышав, я же о благородии твоем, по многу порадованным быти и веселитеся». В беспокойстве Яков Игнатьев говорит другому близкому человеку, ключерю Ивану Афанасьеву. «Царевич-государь говаривал со мною. Батюшка велел мне либо жениться, либо постричься, а мне постричься не хочется. Так же и жениться не хочется, потому что батюшка изволит меня женить паки на иноземке, и я не знаю, что делать. Не знаю нищету восприятия, да с нищими скрытися до времени. Не знаю, вот ети куда в монастыре быться дичками или отъехать в такое царство, где приходящих приемлют и никому не выдают. И я, — продолжал духовник, — теперь не ведаю, где государь царевич обретается». В ноябре духовник получил странное письмо. На одной стороне рукою Никифора Вяземского было написано: –